Доброе утро.
Да, доброе утро.
Я забыл, на чем мы остановились. Если у вас какой-то вопрос, пока.
О, вопросы. Да, могу задать. Вот смотрите, здесь такой небольшая традиция носить всякие журналы в общину своту. И это в основном Берот и Талдот офлайн. А вот есть такой журнал «Колодец истории» Рава Элимелеха Бидермана. Но я как понял, он хасидское течение. Можно такой нести, если я, ну, как бы, не совсем соблюдаю, не совсем понимаю эти течения. Ну, в целом, двор Тора очень интересный у него. Можно ли такие журналы принести?
А что в нем? Я просто не знаю, что это за журнал.
Ну, как бы, в субботний такой. Как бы тоже, ну, о недельной главе, вот такое. Ну, интересно в целом.
Так, а в чем? Ну, вот что-то вы вначале сказали, я не понял. Что-то не полностью соблюдает, что-то такое. Я
Нет,
не
нет,
очень.
просто у него хасидская традиция, как я понял.
Ну, скажем, я вижу, в Талдоте есть несколько материалов из этого журнала.
Да, он как бы большой, как я понял, большой человек.
Ну, так почему тогда? В чем тогда должна быть проблема?
Ну, то есть нет сложности, да?
Если это человек, который признан учителями Израиля, что его мировоззрение не противоречит Торе, так почему, какая должна быть проблема? Он пишет Деврей Тора какие-то, очень хорошо. Мы же не против хасидов там или кого-то. Неважно, такому течению человек принадлежит. Важно, или он транслирует Тору, или какие-то свои измышления. Если он пишет какие-то даже свои собственные мысли о Торе, но если он сам по себе уважаемый человек и знаток Торы, почему нет?
Спасибо, с этим понятно. А в преддвериях Пурима можно два вопроса?
Конечно.
Один вопрос. Слушайте, второе чтение свитка через Zoom. Выходишь с заповедью или нет?
Насколько я понимаю, я знаю, что есть с этим какие-то изыскания раввинов, но чем эти
Есть,
изыскания?
которые читают. Есть, которые читают.
Да,
Например.
которые читают. Ну, смотрите, есть такое, что как бы давайте разделим. Значит, во-первых, если человек может слушать вживую, то он должен слушать вживую. Это, насколько я понимаю, не вопрос. Вопрос, что с человеком, который, ну, не может. Вот у него нету в городе, никто ему не прочитает, он сам не умеет, просто он останется без чтения.
Нет, ну
Если
на
послушать.
работе, как бы люди на работе, как бы это понятно, то
Ну вот вопрос, если человек, не послушав по зуму, останется вообще без чтения Могилы, стоит ли послушать по зуму? Может быть, найдутся, кто скажет, что стоит, хотя бы потому, что это ему, ну, скажем, это даст ему еще раз подумать о Могиле, я не знаю, поучить ее, как бы что-то в этом роде. Сказать, что этим самым выполняется постановление мудрецов о чтении свитка, мне тяжело сказать, потому что голос, который вы слышите из чего-то искусственного, из динамика, это, в общем-то, не голос чтеца, это голос машины. Именно поэтому, кстати, я понимаю, что с другой стороны возникает проблема, да, некоторые вот в эти периоды, когда не разрешается слушать музыку, они включают в себе такие записи, где люди поют, но все инструменты, знаете, акапеллы, все инструменты изображают тоже бум-зы-бум-бам-бум, что-нибудь такое. Хоровые всякие способы, есть сегодня распространенный такой способ изображать инструменты. Не помню, это может быть моя мысль, но мне кажется, что тут есть такая идея, почему не разрешают многие законоучители этого делать. Потому что, в конце концов, ты слушаешь на самом деле музыкальный инструмент, который называется вот этот тейп, вот этот твой воспроизводитель какой-то, плеер, да, неважно, MP3 он или какой-то кассетный, и что. Это механический прибор, который играет тебе музыку. Он изображает человеческие голоса, или он изображает скрипки, или он изображает что-то еще, но это он играет. Фактически перед тобой музыкальный инструмент, который играет вслух. Вот что получается здесь. То же самое я понимаю, в обратную сторону работает. Когда ты слушаешь голос, ты слушаешь не голос того человека, ты слушаешь воспроизведение прибора механического, и это не называется слушать по-настоящему. Те
Но
же
ведь
вопросы, когда браху говорят, и амен говорить, и так далее, с молитвами,
да.
насколько я понимаю, это тоже все. Это, может быть, даже где-то и делают динамики для молитвы и прочее, но это хорошо работает, когда, скажем, я отвечаю амен, потому что я знаю, что вижу, что люди, которые впереди меня стоят, они ответили амен, а они видят еще там кого-то, и в конце концов я благодаря этим людям знаю, что где-то там в первоисточнике что-то сказали, вот это благословение, и на него отвечают амен. Я тогда даже на удалении как бы присоединяюсь через этих людей, которые меня соединяют этой толпой. Тут во время молитвы есть такие штуки. Но сказать, что я выполнил бы заповедь, что-то слушать, то, что я должен прослушать человека, мне тяжело. Но я опять, я не знаток таких глубин, не могу вам точно сказать. Может быть, кто-то найдется, что скажет вам «да». Но, насколько я понимаю, как минимум, если вы спрашиваете, как лучше сделать, это точно не так. Это точно не так. Надо идти в синагогу или в какое-то место, где собрались люди. И даже если нет меня, она, в крайнем случае, тоже может человек прочитать для нескольких. Тем более с Могилой это как раз проще. Тору, например, не читают для нескольких людей. А Могилу можно читать даже для одного человека. Желательно в Миньяне там лучше, но заповедь будет выполнена, даже если просто... Бывает, что люди опоздали какие-то, просят кого-то им почитать. У меня были такие, что я читал пару человек, которые не успели никуда, и потом приехали в середине где-то, и надо было им читать.
А можно ли выполнить заповедь подарков, если подаришь близким людям, супруге
Близким
ребенка?
людям. Если только это не люди, которые как бы в принципе зависят от тебя, что называется смахим аль шулхано, люди, которые в принципе у тебя дома кормятся, я понимаю, что это не то. Но если ты подаришь людям, которым ты не обязан в принципе ничего давать, то если они твои близкие, это не плюс, а не минус, а скорее плюс. Дать тому, кто нуждается.
Ну, то есть супруга, которая работает на своей работе, она подходит под подарок, да?
Ну, свои супруги, мне так не кажется. Все-таки, когда человек дает супруге, это фактически он дает самому себе. Это что-то мне так не кажется.
А удаленно это исполнить нельзя просто. Я могу оказаться на работе просто.
Удаленно давать подарки. Насколько я вижу, вот эти сайты, и наши, и Бейрот, и там другие. Я говорю наш, потому что я в Талдоте работаю. Но как раз наши с вами уроки, они на Бейроте выставляются. И, короче, оба эти сайта, мне кажется, дают возможность сделать подарки бедным на удалении. Вы там что-то выполняете, что-то отправляете, с вашей карточки это снимается.
Да,
И
бедным
теперь
бедным
просто
можно.
вовремя это сделать, чтобы они успели это передать бедным до какого-то времени в Пурим, и те успели бы. Там идея в том, что люди должны успеть найти деньги, теоретически купить себе еду и в Пурим сделать трапезу. Надо успеть вот до этого времени.
А подарки близким, я имею в виду, про подарки бедным понятно, а подарки близким здесь не выполняется так
В смысле
удаленно.
подарки близким? Я не
Ну,
очень понял.
угощение.
А, угощение, матанот, в смысле, мишлоах манот и шлирею, в смысле, ну, это трудно сделать на удалении, конечно, раз, опять же, вы можете назначить шалиха, который для вас это купит за ваши деньги и отдаст кому-то. Но все равно, конечно, заповедь лучше выполнять самому, в смысле передать через шалиха. Как раз эта заповедь выполняется через посланника, но посланнику лучше, чтобы дали вы, а не просто поручили ему что-то где-то купить. Но если нет такой возможности, то, я думаю, тоже можно поручить кому-то купить, и это будет, чтобы это было как бы от вас. Ну, желательно кого-то послать, заранее приготовить. Это, на самом деле, достаточно двум людям. Одному человеку даже послать два вида еды какие-то. И все, вы выполнили номинально эту мишлоах манот.
А получается, самое раннее выполнение этой заповеди Миша Якер, да, получается? Ну, то есть, если ты устражаешь и хочешь понять, что как бы есть время, чтобы купить, я просто никогда не вникал, вот вы сейчас сказали, я думал, я отправляю, я выполняю, но чтобы купить, там ведь днем нужно это все выполнять.
Да, днем, поэтому как бы паштут это, конечно, салаты-шахар. Возможно, для этих вещей тоже есть мышьяки, не знаю. Я боюсь говорить то, что у меня перед глазами в книге не написано. Логика подсказывает, что все вещи, которые мы можем выполнять, которые выполняются днем, мы можем начинать выполнять, начиная с Алата-Шахар, вроде бы. Миша, якер на самом деле позже, чем Алата-Шахар, подождите. Да. Просто Миша, якер это как бы связано с молитвой, я не думаю, что тут вообще имеет какое-то значение. Паштут ми Алата-Шахар. То есть лучше всего, конечно, когда уже солнце заходит, да, но ми Алата-Шахар это уже начинается день. Китайцы.
Да, спасибо.
Вот. Так мы сейчас с вами подошли к 76-й заповеди. Лолин тот ахарей рабим бединин фошес бешвилах энд. Тут какая интересная получается вещь. Вообще мы знаем, в суде идет все по большинству голосов. Решение принимается большинством, но логично. А как еще? И вы помните, что специально в Сангедрин было сделано, чтобы было не 70 человек, а 71, чтобы никогда не могло получиться так, что будет 35 на 35 поровну, и ни в какую сторону нельзя ничего решить. Должно быть нечетное количество, чтобы всегда среди голосующих оказалось бы большинство, за которым Тора велит суду и определить свой вывод. Но вот что исключение, которое дает нам Тора, и пишет Тора, «Ло тия ахарей рабим лераот, не иди за большинством во зло». Буквально можно эту фразу понять, конечно, очень расхожей, просто от того, что большинство делает зло, не иди за ними. Но это было бы слишком банально, потому что, в общем-то, я бы сказал, что никакой логики в том, чтобы идти за большинством во зло, и нет, почему Тора должна специально запрещать. Просто нельзя делать никакое зло, которое Тора запретила делать. Так что же имеется в виду? Имеется в виду, что нельзя склоняться к обвинению, то есть суд не может принять вынести обвинительный вердикт, если это было действительно как там 36 на 35. То есть преимущество только в один голос. Если приговор оправдательный, достаточно преимущества в один голос. Если идет речь про имущественные, еще какие-то дела административные, какие-то нарушения, то, что суд должен приговорить штраф, там, я не знаю, даже, мне кажется, и наказание физические тоже можно преимущественно в один голос вынести обвинительный приговор. Но смертный приговор, смертный, обвинительный, ну, да, смертный приговор нельзя вынести одним голосом. Давайте посмотрим, как они это учат. Значит, если мнения судей разделились, да, получился так, что вот на один голос больше, кстати, Синедрион может быть малый, не обязательно большой, 23 человека, тоже нечетное. И там тоже, если 11 и 12 оказались, то есть всего на один голос превышаются для того, чтобы его казнить, мы не имеем права казнить этого человека, потому что сказано в Торе, да, не следуй за большинством во зло и не высказывайся предвзято об этом деле, чтобы склонились к большинству. Получается, нельзя идти за минимальным большинством. Да, ну, всего на один голос. Это уже минимальное большинство. Нельзя идти за минимальным большинством, когда идет речь о приговоре, приговаривающей к казни. Что такое зло? Это приговорить человека к казни. При том, что интересно, мы знаем, что сама Тора велела это, да, и несколько раз Тора довольно жестко подчеркивает, человек, который сделал такие-то, такие-то вещи, должен быть казнен, и в каких-то случаях она даже еще снабжает это какими-то философскими замечаниями того, что земля не будет там, да, не будет отмщена, человек, который пролил кровь в землю, и вот теперь земля требует отмщения и прочее, пока его не казнят, все плохо. Но, тем не менее, мы видим, что если приходит к тому, что человек заслужил казнь, это, в конце концов, само по себе очень плохо. Действительно, судьи должны так сделать. Но мы не должны торопиться так сделать. Если есть всего один голос, который к этому подталкивает суд. Суд не должен за этим идти. Поэтому, чтобы утвердить смертный приговор, требуется два голоса, говорит Хинух. И Мехильта, есть такой сборник галахический, тоже от наших мудрецов времен Талмуда. И в Мехильте написано: так же, как невозможно осудить человека на смерть, если нет двух свидетелей, невозможно это сделать. Ну да, если нету двух голосов. А, вот он как говорит. Он сравнивает, получается, судьи и свидетели. Это, очевидно, какая-то дроша. Я не вижу сейчас перед собой весь текст, но сравнивается два и два. Откуда учатся два? Что так же, как должно быть два свидетеля, иначе мы вообще не начинаем никакое дело, да, без двух свидетелей. Также у вас должно быть двое судей, которые будут, ну, как бы дополнительным, вот если у вас пополам голоса разделились, и двое судей должны быть в довесок на стороне осуждающих, то есть тех, которые требуют смертного приговора для человека. Если это так, тогда можно этот приговор утвердить. Ну, тут вроде понятно все. Какой тут смысл этой заповеди? Среди некоторых причин для этой заповеди он видит здесь какую. Мы должны стараться стать похожими на Всевышнего своими поступками. Ну, что значит на Всевышнего? Мы не знаем, да, ничего про Всевышнего. Но мы знаем, что он нам показывает в этом мире, как он себя ведет, как он проявляет свое отношение к людям, что он нам высказал через Тору и что он нам высказывает через свое проявление в этом мире. Так вот, мы должны, то, что мы видим, как он себя проявляет, вот этому мы должны стараться уподобиться. В первую очередь, это ведь что? Это милосердие, это великодушие. Всевышний судит людей, как мы знаем, намного-намного мягче, чем того они заслуживают, если бы подходить по справедливости, по строгой, то практически всем нужно было бы голову снести. Все, кто в чем-то не виноваты, все что-то нарушают, все что-то не так делают. Но Всевышний всегда дает время человеку. Он мягче к нему относится. Даже есть такая история, я не знаю, или она от каких-то философов, которые там, знаете, переделывали еврейские легенды на свой лад, или это действительно в наших источниках, я не помню. Я видел в которой сквозычной книжке, но идея точно верная. Там якобы рассказывается, что якобы Авраам Авину, который известно, что был основоположник понятия милосердия, да, человек, который все время людям старался сделать добро и ничего за это себе не хотел брать, и всегда только приближал их к Всевышнему, и старался им что-нибудь дать, а когда его благодарили, он говорил: благодарите Всевышнего. Так вот, рассказывается там такое якобы, это что Авраам как-то принял у себя человека, который упорно не желал ничего слушать из того, что он говорит про Всевышнего, не хотел ничего такого знать и хотел только благодарить своих идолов. И тогда Авраам уже немножко вот стал надоедать его упрямство. Как это так? Да, что тебе вот тут дали и так далее, и ты не хочешь признать ничего, и не хочешь послушать даже. В общем, он рассердился на него и типа прогнал. И дальше там рассказывается, что Всевышний пришел к Аврааму и говорит: ну вот посмотри, этот человек, в конце концов, покушал еду и был тебе благодарен, да? Но он не хочет меня признавать. И ты его не можешь терпеть в себе. А я его терплю в своем мире сколько лет? То есть понятно, что Всевышнего терпения гораздо больше, чем у людей. И больше, чем того, в принципе, люди заслуживают. И мы должны вот этому у него тоже учиться. Понятно, что там, где есть закон, там закон. Для того Всевышний нам и дал закону, чтобы мы с ними не играли в игрушки. А там, где закон требует человека наказать, никуда не денешься. Но нас учат теми же законами, которые он дал, что в каких-то случаях мы должны, там, где закон сам нам это позволяет, мы должны тоже относиться мягче. И вот здесь нас закон учит быть мягче к людям, чтобы не торопиться приговорить его к казни. Ведь это необратимая вещь. Если ты неправильно деньги присудил, чтобы он заплатил, можно потом это вернуть. Если ты даже всыпал ему каких-то там лишних плетей в суде, этого, конечно, уже не вернешь, но тоже, ну, он живой останется после этого. Но если человека казнили, а потом выяснили, что это была ошибка, мы знаем, что этого не вернуть. Это одна из причин, по которой, как мы знаем, существенная часть цивилизованного человечества сегодня отказалась от смертной казни. Потому что боятся, как же вот мы человека приговорим по ошибке, а уже были случаи, когда раскрылись потом через много десятков лет, что человек, оказывается, был казнен по ошибке. Нашли непровержимые доказательства его невиновности. А все, уже поздно, не вернешь. С другой стороны, мы видим, что Тора, понимая тоже эту проблему, тем не менее настаивает на том, что должна существовать смертная казнь. Чтобы люди знали, чтобы люди боялись. Но она дает к этой смертной казни вот такие ограничения, чтобы нельзя было это устроить слишком легко. Поэтому, говорит, и нам Всевышний предписал, чтобы мы не решали, что этот человек умрет, имея только одно преимущество, один голос. Нужно иметь большое преимущество в суде, хотя бы два голоса. Тогда будет видно, что, значит, ну, действительно, таков справедливый приговор для этого человека. На самом деле, вообще интересно, как в суде, почему, может быть, в суде такие разногласия. Ведь люди выслушали свидетелей. У людей есть четкие совершенно критерии, как судить и что, в каком случае должен быть какой приговор. Теоретически ведь должны быть единогласные приговоры, я вот сейчас так задумался. Тем не менее, мы видим, что это не так просто. В каких-то вещах люди могут одни сказать, мне убеждают слова этого свидетеля, а другим сказать, нет, он меня не убеждает, я чувствую, что он тут как-то хитрит, что он тут что-то придумал. И даже если два свидетеля, ведь это не один свидетель, а два, и их показания сопоставляются. Один может сказать, их показания слишком похожие. Известная история, кстати, например, про Вильнюсского гаона, которые однажды, ну, там, в тех местах, где было еврейское самоуправление, позволяли что-то в еврейском суде решать, выслушали двух свидетелей, и что-то там было сомнение с их показаниями, но они все абсолютно одинаково говорили. Пришел Вильнюсский гаон, послушал это и сказал, нет, этих свидетелей нельзя принять, отведите их свидетельство. И спас там человека от каких-то тяжелых мер. Почему? Потому что он сказал, у нас написано в наших источниках, надо выслушать и сравнить показания свидетелей. И если они похожи, если они совпадают, что называется, тогда свидетельство признается истинным. Он сказал, но у нас не написано в источниках, что если они говорят слово в слово. То есть, естественно, для двух людей, которые видели даже одно и то же в одно и то же время, действительно рядом стояли, совершенно естественно, что каждый будет описывать это своими словами. В результате, когда мы сравним их показания, мы видим, что фактологически они приводят к одному и тому же. Но каждый будет подавать это чуть-чуть по-своему. А когда они говорят заученные фразы, прямо вот одинаковые построенные фразы, это наводит на предположение, что они это заучили специально для этого, и значит, скорее всего, их показания не искренни. Вот такой, например, есть момент. И также и с этим, чтобы не было превалирования в суде. Да, так вот, как я пытаюсь объяснить, что тут происходит. Да, почему судьи одни могут быть за, другие против. Одни приняли свидетельство, другие не приняли. Одни считают, мало того, бывают сложные случаи, которые надо знать хорошо, Талмуд и всю тонкость рассуждений наших мудрецов на какие-то темы. Одни считают, что в этом случае получается, что человек, да, нарушил определенную вещь, и ему полагается смертная казнь. А другие считают, нет, благодаря определенной тонкости логической, здесь называется, что он не нарушил. И тоже могут быть споры, одни эту тонкость признают, другие не признают. И все это должно решаться большинством голосов. Ну вот нам Всевышний сказал, значит, недостаточно просто, знаете, ну вот на этот раз получилось больше. Должно быть такое больше, которое будет более убедительно. Все-таки на два голоса, если больше, это уже серьезно. Значит, что большинство голосов его приговаривают, и это можно вынести, такой приговор. Какие здесь детали бывают законодательные в этой заповеди? Он говорит, что то, что там, где была заповедь, следовать за большинством, там об этом подробности нет. Я вот, знаете, я не помню, мы с вами уже учили это, или, может быть, это впереди будет. Да, у нас это с вами впереди. Просто в разных изданиях по-разному распределяют эти заповеди. Есть такие издания, которые сначала пишут все заповеди Ассей, потом все заповеди Лота Ассей. И тогда получается, что эти заповеди Ассей уже прошли для этой главы недельной. Это мы все еще в Мишпатим, мне кажется, находимся. А некоторые издания идут подряд по хронологическому порядку появления заповедей в тексте Торы. И поэтому у нас с вами такое издание Хинуха, и поэтому у нас будет впереди еще заповедь склоняться с большинством. Там он будет объяснять, в какие могут быть законодательные вопросы, связанные с этим, разбираются они в 4 главе Гемора Сангедрин. Теперь, кто нарушил этот запрет и осудил, вынес смертный приговор, при том, да, это очевидно только к судьям относится заповедь, значит, если судьи вынесли смертный приговор, при том, что у них было всего на одного человека, да, как называется, преимущество, в таком случае эти судьи нарушают указ Царя Небесного, и они обрекают себя на очень суровое наказание, потому что из-за их поступка человека лишили жизни неправильно, не по Торе. Должно быть преимущество в два голоса. Ну, вот это то, что с этой заповедью. Сегодня мы, наверное, тогда здесь остановимся, чтобы не начинать новое. Так что, если у вас больше вопросов нет, тогда на сегодня все. Гуд шаббес.